У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Дорогие друзья, братья и сестры, давайте прочтем из одной из древнейших книг Библии Второзаконие. 30 глава, 11 стих и далее. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Аминь». Удивительные слова, которые, я верю, не изменились. Они несут абсолютно вечное значение. Они, может быть, были предназначены в определенный час для слуха, для ушей людей того древнего племени Израиля. Но Слово Божье не меняется. Вот такое предложение, которое мы слышим, оно отличается от предложений этого мира. Обратите внимание, что даже в законе, который был предложен Моисеем, он получил его по откровению Божьему. Нет никакой агрессии. Нет ничего, чтобы заставляло человека. Нет ничего, чтобы подгибало человека. Бог очень просто и ясно говорит: жизнь и смерть предлагаю тебе. Избери жизнь. Вразумись, подумай. Оглянись вокруг себя, загляни в себя. Избери жизнь. Пройдет много веков, и Христос, придя на эту землю, Бог, воплотившийся в человеческое тело, Бог, пришедший на эту землю для того, чтобы совершить величайший план спасения, замысел спасения. Первые его слова будут такие же: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, изменитесь». И вот моя проповедь сегодня, мысли, которые я хочу говорить, я назвал одним словом, или точнее одним предложением – покаянное чувство. Вот на эту тему мы и будем сегодня рассуждать вместе с вами. Есть одна фраза, которую мне хочется положить в самом начале. Я даже не знаю, кто ее автор, она не библейская, но я с ней в корне согласен, согласен по смыслу, по духу и по принципам. Фраза звучит так: покаянием все мы спасаемся без исключения. Или можно сделать по-другому акцент. Покаянием все мы спасаемся без исключения. И дальше этот автор продолжает так: не спасутся только те, кто не хотят, каяться. Вдумайтесь, очень интересная фраза. Мы все спасаемся покаянием, но те, кто не хотят, они не могут спастись. Я хочу несколько мыслей сказать о самом покаянии, что это значит. Покаяние от славянского слова «каять». Существовало такое понятие в древности, как «каять», что означает «осудить» или «укорить человека». Оно приобрело некоторый другой оттенок в современной речи, немножко изменилась первая буква и стало уже как бы даже ругательским, когда говорят: «Ну что ты хаешь меня?» Наверное, мы встречали такое слово. Но в оригинале, в изначальном понимании, имелось в виду, что ты меня каешь, что ты меня укоряешь, что ты приносишь мне какие-то претензии. И вот именно от этого слова «каять» возникло другое слово, которое также известно в русском языке – «окаянный». Это тоже связано с этим корнем. Окаянный – это тот, кто достоин осуждения, тот, кто ведет себя и живет нечестиво и неправедно. Но мы знаем, что осуждение других людей – это величайший грех. Однако самоосуждение – это уже и есть начало покаяния человека. Вот именно покаяние и означает самоосуждение. Но я сказал одно слово, которое, возможно, вы пропустили. Я сказал, что это начало покаяния. Почему начало? Почему? Из чего состоит покаяние? Я хочу, чтобы мы все это понимали. Для нас это очень важно. Первое состояние, которое возникает в человеке, это чувство раскаяния. Это признание своего греха, признание своей неспособности. Это, более того, отвращение к самой своей жизни и к самим поступкам, которые и ощущаются, и по факту, и по действию неправильны и неправедны. Но я сказал, что это только лишь часть покаяния, раскаяния. Очень интересно понять и знать нам, что если наше покаяние или наша попытка покаяния заканчивается лишь раскаянием, она заканчивается неудачей. Мы помним, как один из апостолов, но ставший предателем Иуда, увидев, что по его действиям и словам Иисус осужден, что сказано в Библии, он раскаялся. Он пошел к тем людям, перед которыми он предал Христа, и отдал, отбросил от себя вот эти серебряники, которые взял. Более того, он сказал следующее: «Согрешил я, предав кровь невинную, вышел, пошел, написано, и удавился». Оказывается, раскаяние, если оно не правильно, если оно не продолжается истинным путем, оно приводит к страшным последствиям. Раскаяние, если оно такое, как у Иуды, а что произошло с ним, он все равно сделал по-своему, обратите внимание, он все равно поступил так, как хотел, оно не приводит к желаемому плоду и результату. Но покаяние — это когда раскаяние продолжается дальше. Покаяние включает в себе соединение, казалось бы, двух противоположных вещей. Оно включает в себе соединение именно раскаяния, осознание себя преступником перед Богом и людьми, преступником перед божественными законами и даже перед своей собственной жизнью, и в то же время величайший и глубочайший надеждой на прощение. Потому что человек осознает, перед кем он кается, что он становится перед лицом милостивого Бога. Мы просим прощения у того, кто единственный может прощать, и кто единственный может изменить нашу жизнь, и кто единственный на этом существующем измерение мира и жизни, и планеты, и вселенной имеют власть простить человека. Иуда не пошел ко Христу. Он пошел к кому со своим раскаянием? пошел к первосвященникам и книжникам, пошел к тем же и таким же предателям, как был он сам. Он не пошел ко Христу, к тому, кто бы мог его простить. Те люди сказали: а нам какое дело до тебя? А нам какое дело до того, что ты раскаиваешься? А нам какое дело до того, что ты переживаешь? Он не изменился внутренне. Он был обозлен на самого себя. Пошел, как мы слышали, и удавился. Но покаяние, оно совершается с определенной целью. Мы каемся для того, чтобы измениться. Поэтому по-гречески это слово звучит как метаноя. Изменение сознания, изменение мысли человека, изменение сердца человека. Когда человек молит Бога, чтобы Бог дал ему силы перестать жить так, как он жил прежде. Чтобы Бог дал ему возможность, внутреннюю такую энергию, чтобы подавить в себе вот эти греховные склонности, внутреннее стремление перестать грешить и стать другим человеком. Конечно же, есть одно важнейшее условие, без которого никогда не может совершиться покаяние. Это искреннее стремление человека. Потому что человек понимает, он стоит перед Богом. А Бог может и способен читать наше сердце. Он знает наши мысли, чувства. Он знает то, что мы думаем и как мы замышляем внутри себя. Если есть искреннее стремление отказаться от того, что греховно, Бог в ответ на это искреннее стремление и желание совершает чудо избавления, слава Ему. Но не как Иуда, я повторюсь, он не пришел ко Христу, он не преодолел самого страшного врага, самого себя. Очень интересна одна мысль о грехе. Встречаясь с людьми, желающими грешить и живущими греховной жизнью, понимаешь, что у них как-то все в искаженном свете представлено в их разуме. Действительно, я понимаю, и важно понять каждому, жизнь греха и грех, он искажает весь строй нашей жизни, искажает весь опыт нашей в жизни. И человек в своих суждениях опирается уже не на Божье, а на свой собственный опыт, который уже извращен и искажен. Тем более и более запутываясь, тем более и более углубляясь и падая вот в это тенистое болото. Как я уже сказал в начале, мы, вот имея этот негативный опыт, смотрим на жизнь и на Бога с определенной точки зрения, как мы говорим, собственного опыта, забывая, что он поврежден грехом. И люди привыкают к агрессии внутри себя, вне себя. Мы ждем ее от всех вокруг, и от Бога ждем ее порой тоже. Но у Бога ее нет. Он нам лишь указывает путь, который мы прочли с вами в самом начале. Он указывает путь и говорит нам сегодня: «Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». Слава Богу! Вдумайтесь, какие это удивительные слова, какое это увещевание потрясающей силы, когда действительно звучит предложение: «Избери жизнь, чтобы тебе было хорошо, в этом долгота дней твоих, в этом благо для тебя и всех, кто будет рядом с тобой». Мы поем одну молитву Ефрема Сирина, мы хорошо ее знаем. Я вспомнил ее, потому что сейчас очень уместно и правильно говорить о покаянии или о покаянном чувстве. Очень правильно говорить об этом, чтобы наше сердце могло вновь и вновь изменяться, преображаться, очищаться. Это всегда хорошо, когда есть возможность снова заглянуть в свою собственную душу. Заглянуть для того, чтобы как-то ее изменить. И вот в этой молитве есть одна фраза практически в самом конце, Когда Ефрем Сирин говорит такие слова: «Господи, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего». Господи, даруй мне видеть мои прегрешения. Оказывается, самое сложное в человеке – увидеть свои грехи, увидеть именно свои грехи. Это настолько непросто для каждого из нас, что в древности христиане говорили так: видеть свои грехи – это выше, чем видеть воочию ангелов. Вы представляете, насколько это было мудрое высказывание, что видеть свои прегрешения и грехи – это выше, чем ты ангелов видишь. Большинство из нас ангелов не видит, грехи не видит тем более. Хотя я уже сказал, что это очень глубокое, мудрое изречение. Его можно применить и к другому виду жизни. Когда человек видит свои грехи, то когда он их видит, всех вокруг он видит лучше себя, а не грешнее. Он видит, что люди вокруг его, они ближе к ангелам, чем он сам. И в таких людях он видит ангелов, то есть образ Божий, я подразумеваю. Ангел не только небесное существо, но о ком-то мы говорим, глядь на него, он как ангел прямо, светлый. Я помню известную такую фразу, она историческая, и сегодня она используется в церкви, как такой вопрос, как некий даже курьез или глубокое в то же самое время размышление и мысль, когда одного человека спросили: «Как ты чувствовал себя, когда впервые пришел в церковь?» Он говорит: «Я смотрел на всех вокруг, как на ангелов. Ну а теперь как на бесов». Это очень реалистичная и глубокая мысль. И это признак страшной болезни. Человек, который стал так видеть, он сам ослеп, потому что он перестал видеть свои прегрешения. Понимаете? Раньше он их видел. Может быть, они были вопиющими. Он был как будто струпьями покрыт. И все ему казались такими хорошими и правильными. И он действительно видел в этих людях образ Божий. Но он перестал видеть свои прегрешения. Он больше на них не смотрит, но он все равно смотрит. Только теперь он смотрит на грехи других. Так вот, если нет покаянного чувства у человека, этого глубочайшего внутреннего состояния, о котором я буду говорить, то человек будет видеть грехи других, он будет их обсуждать, он будет о них рассказывать. Грех разделяет людей, грех замыкает человека в самом себе. Он полностью занят собой, он любит только себя. Интересно сказал один из религиозных философов. Он сказал, что в ад каждый человек идет в одиночку, но в рай можно попасть только вместе. Вот эта глубокая мысль, когда человек понимает, что он среди людей живет, что это и есть спасение, и люди ему даны ради этой цели, что не только к нему должны снисходить, но он сам должен снисходить, что он сам должен смиряться и терпеть. Но если у человека нет этого покаянного чувства видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего, у него будет греховное чувство, которое всегда найдет причину. Есть такой пример, как один из братьев в церкви в древности очень чувствовал себя сверхдуховным человеком. Знаете, особенно из новообращенных, много таких, которые вдруг ощутили такую серьезную ревность по Богу. И все им не так, и все не так, как надо. И в церкви не так, и вне церкви все не так. Вот им кажется, что только они могут сделать все правильно. Вообще это болезнь всех новообращенных людей. Поэтому и говорили древние: если увидишь такового возносящимся на небо, возьми его за ногу и посади на место, чтоб не возносился. Древние были мудрыми людьми, Но этот попался на ту же самую удочку. Он жил среди народа Божьего в небольшом городе, который практически был единой общиной верующих. И он сказал: «Я не могу находиться среди вас. Здесь невозможно вести благочестивый образ жизни. Я хочу, чтобы дары Божии действовали во мне. Мне нужно о многом подумать и действительно молиться за судьбы мира. В пустыню пойду. И буду молить Бога и предстоять перед ангелами, и сам буду вести ангельский образ жизни». Ему говорили: «Не надо, брат, живи в общежитии, живи в общении с людьми, живи среди нас». А он говорил: «Нет, я пойду в пустыню». Но в конце концов сказали: «Иди». И он ушел. И сначала все было хорошо. Дня 2-3, пока он постился, все было хорошо. А потом все-таки из плоти, из крови человек кушать захотел. Кушать никто не запрещал. Жизнь сам себе устроил скудную. Комнатка маленькая, такая вот совсем только лишь повернуться. Взял котелок, горшочек такой глиняный. Ну что ж, стал готовить. Нарезал там каких-то травушек, муравушек, редьки, редиски, чего там у него было, бросил туда. Вот ждет, сейчас все приготовится, повернулся неловко, раз, котелок выплеснулся на землю. Что вы думаете? Он терпеливый человек, духовности ищет, взял, снова поставил, и снова варит, снова нарезал, это ж насобирать надо еще где-то. Принес, снова задел и снова разлил. Он терпеливый человек, снова пошел, снова поставил, снова нарезал, снова варит, но только лишь приготовился кушать, все готово, коленом задел и опять перевернул. И тогда в гневе разбил этот горшок и размолотил его в дребезги. Но кушать-то хочется, а приготовить больше не на чем. Что делать? Вернулся обратно в свой город, в свою церковь, спрашивают: «Что случилось?» А он: «Да я, да там». А ему и говорит пресвитер: «Что, говорит, с горшком не ужился? Ну ладно уж, среди нас живи». К чему я веду, братья и сестры? Если в человеке есть греховная гордость, греховное чувство, не покаянное, а греховное, он всегда найдет себе объект. Всегда. Человек ли это будет, вещь ли это будет, животное ли это будет, комар ли это пищащий, мышка ли это скрежещет или скребется. Все будет раздражать. Все будет раздражать, и на все будет причина. Почему так, а не иначе? Потому что нам мешает каяться наша собственная гордость, наша обидчивость, наша сорность, наше осуждение. Ведь нам кажется, что когда вот мы вспыхиваем, когда с нами что-то происходит, когда мы грешим, это всего лишь маленький пустячок, совсем незначительное, когда мы смотрим на свою жизнь, как словно снежинка одна падает, ну чего тут страшного, не успела долететь и растаяла. Но мы настолько привыкаем к этому фону жизни, греховной гордыне, когда уже не снежинка, когда уже снег идет как фон, когда это уже как будто бы сугробы набираются. И вы знаете, как страшно и как ужасно, когда все это вдруг, внезапно, не думал, не гадал, но внезапно все рушится, как лавина, и погребает под собою многие наши надежды, мечты и желания, и отношения, и чувства. Так случилось однажды в жизни Давида. Так случилось в жизни этого величайшего человека, царя израильского, поэта, провидца, пророка, искреннего предстоятеля перед Богом, воина, который был с рыцарским сердцем, не только с оружием в руках, но действительно человек, казалось бы, весьма благородного, судя по его поступкам и по его отношениям даже к врагам. Однажды, когда он, устав от многих сражений в своей жизни, находился просто в таком расслабленном состоянии, когда уже многие мечты сбылись, многое исполнилось, многого он достиг, когда, казалось бы, уже его достичь и настичь ничто не может, произошла самая банальная история с этим человеком. Однажды он увидел женщину, которая ему чем-то понравилась особенно. Вообще, я, конечно, удивлен вот этим восточным деспотом, очень не похоже их жизнь на нашу жизнь сегодня. Действительно, если мы разумно смотрим на царя Давида, это действительно восточный деспот. Это восточные цари. Мы понимаем, они очень были, скажем, необузданы в своих желаниях и страстях. У него было огромное число жен и наложниц. Тогда было разрешено многоженство. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Когда мы читаем Библию и смотрим на те события, которые происходили раньше, будь то войны, будь то смертоубийства, будь то вот то, о чем мы говорили, всему этому есть причина. Есть причина субъективная и есть причина объективная. Субъективная причина говорит о том, что человечество развивается. Человечество в своем внутреннем состоянии, оно должно прийти к особому пониманию божественного, чистого, праведного и как противоположность злого, неверного и греховного. Человечество развивается так, как развиваются и дети. И согласитесь, у родителей требования к детям в одном возрасте, в нежном возрасте мы говорим, но если в том малом возрасте мы им меняем подгузники, в общем-то делаем это с удовольствием, то когда эти подгузники становятся больше их собственного веса в том возрасте, мы этим не занимаемся. А если человек продолжает это делать, он или физически, или психически болен. Но мы уповаем на что? У нас одно отношение к детям в малом возрасте. Мы уповаем на что? Что они вырастут и изменится попечение о них. Мы говорим с ними не на таком вот уж языке, скажем, официальном, не на взрослом. Хотя, конечно, многие стараются так уж по-взрослому, но все равно мы как-то к ребенку относимся с определенным языком. Мы не разговариваем с ними на какие-то темы, потому что есть темы, которых с детьми говорить нельзя. Я думаю, что если будет кровопролитие, мы закроем ребенку глаза, правда? Чтобы у него не сложилось в своем сердце такая или не наложилась такая травма, такой рубец, чтобы потом всю жизнь эти видения его преследовали. Может быть, взрослый увидит, но у него другая психика, он воспримет по-другому. Но ребенку мы не позволим это видеть, правда? Точно так же человечество развивалось, что было позволено человечеству в древности с развитием не только цивилизации, но именно духовности человечества многое менялось. С пришествием Христа поменялось многое. Были и объективные причины. Почему в те времена было многоженство разрешено? Очень простая причина. Да, войны были страшные. Вы даже не представляете, какие были страшные кровопролитные войны. Люди жили очень мало. Люди должны были умножаться на земле. Была и объективная причина. А воевали-то в основном кто? Мужчины. Все очень просто. Но в Евангелии мы видим исполнение замысла Божьего, когда все это уже отменено, когда неразумие, или сказано, по жестокосердию их Господь позволял какие-то вещи. Мы понимаем, что время жестокосердия человеческого должно проходить. Люди имеют свет просвещения. И, конечно, меня удивляет такое состояние Давида, когда, имея столько жен, наложниц, он воспылал страстью к этой женщине. И мы помним, что произошло. Он завладел ею, но она была замужняя женщина. И закон был один для всех, и для царя в том числе, потому что прелюбодеяние и в те времена звучало как грех, подсудный смертному наказанию. И тогда Давид решился на хитрость одну, коварство. Он договорился со своим слугой, со своим соратником, чтобы послать мужа этой женщины, Урию, в самое такое место жаркое, где был эпицентр сражения. Его подставили там практически, как мы говорим современным языком, этого мужчину благородного и честного просто подставили там, оставили, бросили, и он погиб. И вроде бы все шито-крыто, то есть практически сделано чисто дело. Знает только лишь один человек, соратник Давида, и больше никто, а тот уж точно будет молчать, потому что тому очень уж жизнь дорога. И Давид вот в этом своем грехе, он живет с этой женщиной, он ни о чем не думает, ничего в его сердце не осталось такого или не возникло такого, что могло бы быть чувством покаянным. Но это преступление осталось бы неизвестным, если бы сам Бог не вышел навстречу Давиду. Вы знаете, удивительно, когда Бог любит человека, Он совершает многие вещи в его жизни, действительно чудодейственные, которые мы сразу правильно порой понять не можем и оценить. Помните, сказано, ничто тайное не останется тайным, но будет явно. И это тоже во благо для человека, если он может из этого извлечь уроки. Первое чудо, которое Бог совершил вот с Давидом тогда, он сказал об этом Нафану, пророку. Интересно, что Нафан, он не мог знать о том, что случилось ни из каких источников, но Бог открыл это пророку. Бог открыл это ради Давида, и этому пророку открылась вот такая величайшая тайна. Он узнал о величайшей тайне, которую он не мог оставить просто в себе. Он должен был сказать об этом Давиду. Второе дивное, что этот пророк оказался человеком, который не побоялся обличить такого деспотичного царя, как Давид. Он мог просто его стереть в порошок, он мог его уничтожить. Реакция его была непредсказуемой. Мы помним эту историю, когда Давид и Нафан встречаются. Нафан приходит к Давиду, и мы слышим о том, что он говорит, очень осторожно. Он приводит ему пример, некую притчу о человеке, у которого было всего в достатке. И к этому человеку пришел гость, и этого гостя нужно было накормить. У этого человека были все возможности, и овцы, и волы, и все что угодно. Но он решил взять овечку из дома бедняка, который жил по соседству. Ту овечку, которая была единственная, с которой играли детки этого бедняка, которая в его доме жила, настолько она для него была важна, он взял ее. Вы помните, как Давид вскипел, когда услышал эту притчу, что этот человек достоин смерти, сказал Давид. И за то, что соделал такое зло, должен воздать вчетверо. Давид произнес этот приговор мгновенно. Его ярость была велика. Но бесстрашный Нафан, повернувшись к нему, сказал тогда: «Ты этот человек». Мы знаем, что произошло потом с Давидом. Потом было действительно настоящее покаяние в жизни этого человека, из которого потом возникло покаянное чувство, о котором я сегодня говорю. Удивительно, все-таки устроены мы. Давид жил спокойно, он не имел никаких угрызений совести. Но когда пришел Нафан, весь ужас открылся перед ним. И мы знаем, есть удивительный псалом 50-й, который мы сейчас посмотрим. Именно он был написан Давидом в то время, и в тот день, и в тот час, именно по поводу этих событий. Этот псалом была не просто поза, это было действительно откровение его сердца, когда он прежде раскаялся, а потом совершил всенародное покаяние, исповедовав в этом псалме свой грех. Подумайте, а как непросто о том, чтобы царю перед всеми людьми, перед историей человечества признать себя виновным. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукаво я пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные, отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Помилуй меня по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Твои. Проще говоря, помилуй меня, потому что ты милостив. Нет никаких оснований других для милости от Бога. Он мог сказать: помилуй меня, потому что я пророк. Помилуй меня, потому что я военачальник и служил тебе. Помилуй меня, потому что я столько песен тебе написал, как поэт, столько доброго сделал. Но все перестало иметь значение. Помилуй без всяких оправданий по той причине, что ты милостив. Мы же оправдываем себя. Но Богу все открыто. И покаяние есть открытие перед Богом своего сердца. Вся душа Давида содрогнулась. И покаяние глубоко преобразило его жизнь. Итак, покаянное чувство, оно стало жизнью Давида. Уже впоследствии, Псалом 138, Давид говорит 23 стихом, очень мудрые слова, осознавая все это. Слова, которые свидетельствуют о его истинном покаянном чувстве, вот этом особом бодрствовании. Он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это слова глубочайшего смирения, потому что покаянное чувство, о котором я говорю, это и есть смирение. «Испытай, Боже, сердце мое». Это когда человек ищет причины в себе и только в себе. Когда он говорит сам в себе и перед лицом Божьим: «Если у меня не получается, значит, это я такой или это я не такой. Достойное по делам моим приемлю». Вот такое состояние души – это покаянное чувство. Это не только покаяние. Я уже сказал, есть раскаяние, когда человек признается. Есть покаяние, когда он открывает свою душу и просит прощения у Бога, чтобы меняться. Но то, что продолжается дальше, покаянное чувство – это к чему нужно стремиться. Это то, что нужно научиться сохранять всю нашу жизнь. Это и есть то трезвение, о котором говорит апостольские послания. Это и есть, что значит бодрствовать, потому что человек понимает, как страшен грех. И апостол Петр говорит в 5 главе, 6 стихом: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И далее добавляет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Противник ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы не всегда понимаем последствия греха. Мы не понимаем и не осознаем, что вот это покаянное чувство, трезвение, бодрствование: «Зри, направим ли я пути, Господи, и направь меня на путь истинный», что оно хранит нас от страшных бед нашей жизни. Не зря апостол Петр назвал противника львом. Я не знаю о льве, но я слышал очень страшные истории о медведях. Скажем, диких, конечно, но живущих там почти рядом среди людей. Я видел человека, которого однажды обезобразил медведь, оторвав ему практически половину лица, отгрыз. Этот человек остался живым. Я знаю и другую историю. Оказывается, что когда медведь завладевает человеком, он не убивает его сразу. По нашей логике, ударил бы один раз лапой, и все, человека бы не стало. Но он делает нечто другое, он играет. Он играет, как кошка играет с мышкой. Он царапает, рвет одежду, покусывает. Он дает вот такие удары своими тяжелейшими лапами. Действительно, бывают такие случаи. Я читал совсем недавно, как люди с трудом отбили женщину на остановке, вот в Сибири, которую ломал медведь на глазах у всех. Люди выскочили из автобуса и каким-то образом смогли ее освободить. На ней не было живого места. Но самое удивительное, что она была в таком шоковом состоянии, что практически не чувствовала боли. И через час или чуть более она скончалась. Конечно, она имела страх и кричала от страха, но боли практически уже не ощущала. Что мне хочется сказать? Когда мы встречаемся с противником, рыкающим львом, это не земной медведь и не лев, это дух. И он может ломать нас и нашу жизнь так сильно и страшно. Этот грех может ломать нас по-настоящему, но парадокс, мы не чувствуем боли. В этом-то весь и страх греха, что практически, чем больше человек грешит, он практически не чувствует боли. Вот почему Господь однажды говорит народу своему: «Во что вас бить еще, Он говорит, продолжающие свое упорство, вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягчаемые елеем, земля ваша опустошена, города ваши сожжены, поля ваши в глазах ваших съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Но люди не обращаются к Богу. Они приносят множество жертв и всесожжений. Они являются пред лицом Его. Но в то же самое время, Он говорит, когда вы простираете руки свои, я закрываю от вас очи. И когда вы умножаете моления, я не слышу. Почему? Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, тогда придите и рассудим. Это удивительное слово о духовной нечувствительности. И вроде бы человек и рад каяться, но вот в чем вся штука, почему я об этом так много говорю, а сил нет. Я замечаю очень страшную тенденцию среди народа Божьего. Исчезает покаянное чувство. Чувство самоправедности есть, а каяться сил нет. Потому что нет умения делать духовные усилия. И поэтому, друг мой, брат мой, сестра, если ты трезвишься и бодрствуешь, как только ты согрешил, каяться нужно. Действительно, так горячо, как каялся Давид. И каждому из нас нужно суметь вывернуться из-под этого чудовищного зверя, который очень страшен, поверьте, очень опытен и могущественен, но не всемогущий. Этот лев перед тем, кто призовет помощь Божию, перед тем, кто будет идти Божьими путями, несостоятелен и бессилен. Всеведущий, милосердный Бог, Он поможет нам. Поэтому мы будем молиться и исповедовать перед Господом грехи свои, не скрывая ни одного из них. Мы будем каяться в жестокости нашего сердца, в немилосердии, в осуждении других, может быть, в зависти, в злобе, порой ненависти, в гордости, в скупости, в лживости, в обмане, в ленности, в хитрости, в лукавстве, непослушании, во многих грехах и беззакониях. И со страхом и надеждой просить: не отвергни нас. Да научит нас Господь благодатной любви, быть милостивым ближним, и дарует нам оправдание и прощение, освятив Духом Святым. Аминь.